И вот текст там. Я склоняюсь перед тобой, Верховной Личностью Бога, величайшей, вездесущей душой, живущей в сердце каждого. Поклоны тебе, о Кришна, повелитель рода Яду. Так, тут сразу несколько точек зрения Индра, как он видит Верховного Господа. Ну, каждый видит по-своему. Понятно, что каждый видит с позиции своей обусловленности или духовного уровня. И так можем понимать Бога. Наше понимание может иметь несколько точек зрения или чувств, различных чувств мы можем испытывать к Нему. И поскольку эти чувства могут быть противоречивыми, нас сбивают с толку чувства. Когда нам плохо, мы думаем одно, когда нам хорошо, мы думаем другое. То есть, когда у нас как-то обстоятельства складываются позитивно для нас, приятно, мы говорим: «О, Кришна, спасибо, вот это есть мое сознание Кришны. Мне нравится такое сознание Кришны». И когда нам плохо, невыносимо как-то, то мы говорим: «Ну вот мне теперь не нравится, не вижу Бога в этом». Это обусловленность чувств, чувственное восприятие, о котором Кришна в Гите говорит, что это как зима и лето жизнь будет. То счастье, то несчастье будем чувствовать и по-разному себя осознавать, и Бога тоже. Пока человек находится в этой двойственности счастья и несчастья, по сути дела, не может понять абсолютную истину, что она вне этих чувственных оценок Ниргуна. Вот, поэтому он говорит: величайшая вездесущая душа, живущая в сердце каждого, Верховная Личность Бога, поклоны тебе, о Кришна, повелитель рода Яду. Здесь он осознает его как сверхдушу, что его величие, Индра подчеркивает его величие. Этот аспект здесь доминирует в этой молитве. Это правда, это истина. Истина Шримад-Бхагаватам, истина Бхагавад-гиты, трансцендентная истина, она величайшая, это правда. Она превыше всего. Во всех отношениях превосходит все и вся. Независимо, о каком аспекте мы говорим, Кришна, как абсолютная истина, превосходит все. Величайший. Наверное, нужно многое знать, чтобы сказать такое от сердца. Не просто увидев удар молнии, сказать: «О, ты величайший». Наверное, этого недостаточно. Нужно, наверное, больше знать о мире, о творении, о Вселенной, о его энергиях, чтобы на самом деле сказать: величайший, непоколебимо. Непоколебимо. Какой Бог самый могущественный? Тот, кто мечет молнии, или тот, кто управляет солнцем? Да, вот возникает вопрос. Нужно знать как-то больше о могуществе Бога, да, но с позиции Бхагавата, наверное, это будет легче нам узнать. Здесь описывается и творение, и различные полубоги управляющие, целый пантеон полубогов, есть великие демоны описываются. Тут все описывается с точки зрения также могущества и славы. Это были прославленные личности, которые известны по сей день на страницах Махабхараты и Шримад-Бхагавата. Ну а в нынешней истории мы не знаем, что случилось 1000 лет назад или даже 100-200 лет назад. Уже нет такой силы. Поэтому как человек может оценить могущество Бога, опираясь на свой земной вот этот опыт силы? Сила Бога беспредельна. Он может все, он может освободить живое существо из материального плена сразу же, как только пожелает. Сами мы не можем так быстро себя освободить. Сами мы почему-то медлим. Нам нужно как-то развить свои знания, веру, что-то почувствовать более высокое, вкус духовный. Нам нужны какие-то стимулы, доказательства, основы. У нас нет такого могущества чувств разума, чтобы сразу предаться Кришне. Обычно это занимает немалое время. А Кришна может освободить живое существо в любой момент времени. Почему? Потому что он могущественный, всемогущий. И он находится в сердце каждого живого существа. И что значит находится всемогущий Бог? Я могу сказать, что там находится внутри моего тела и также органы какие-то, и кровь течет, там и сердце бьется, и мозги работают. Там много чего находится, о чем я не знаю вообще. Но что значит, что он находится? Он находится как верховная личность Бога, простите. Мы не забываем первое утверждение. Он находится как управляющий, контролирующий, как верховный, но с определенной задачей. С определенной задачей. Он знает, что хочет живое существо, что хотело в прошлом, что хочет в настоящем, что также желает в будущем. Он также знает о событиях прошедших, настоящих и будущих. Он знает историю каждого человека. Цивилизованный он или не цивилизованный. Он знает историю жизни каждого животного, его эволюцию до этой формы жизни, откуда он пришел, куда он направляется. Собственно, есть эта самая ведомая, ведущая сила всей как бы энергии жизни, всех живых существ. Что в сердце каждого живого существа он дает направление. При этом он знает наш выбор. Вот, интересный момент. И ведет нас к цели, к высшей цели, к своей цели, учитывая как бы наши непосредственные желания, которые мы тоже хотим получить. У нас есть много всяких своих личных целей. Все эти цели, к которым мы стремимся в материальном мире, разочаруют нас по милости сверхдуши. Сверхдуша устроила уже в конце нашего пути глубокое разочарование в материальном существовании. Это то, к чему ведет нас сверхдуша. И при этом всегда она пытается внимание перенаправить живого существа с материального на духовное, чтобы человек повернулся к Богу. Не применяя насилие. Насилие применяет только материальная природа в ответ на наши действия. Она насильно присуждает нам поощрение и наказание. Больше никакого насилия не существует. Кроме вот этой кармы, которую мы, собственно, сами и создаем, мы сами себе портим жизнь. Что никто не причиняет нам зла, кроме нас самих. От этого опыта материального нет какие-то духовные наставления. В конце концов, он придет к правильному выводу. Очень важно прийти к правильному выводу, изучая шастры. В шастрах тоже можно легко запутаться и забыть о главном. Поэтому, несомненно, самое важное, изучая шастры, прийти к выводу, твердо утвердиться в выводе шастр. Только после этого человек может стать уже занять положение слуги. Этот самбанда гьяна дает ему возможность принять на себя роль слуги. Да, уже освобождаться от роли, господской роли. Итак, есть верховная личность Бога, о которой человек не знает в силу того, что он сам себе господин, сам себе судья в этом мире. Но он находится еще в сердце каждого живого существа. То есть речь о том, что он знает каждого. Мы не знаем, но он знает. И когда мы видим, что нас кто-то очень хорошо знает и при этом оберегает наше существование, ну, тогда поклонны тебе, Кришна, повелитель рода яду. Я бы на твоем месте, меня бы, себя бы не простил просто. Я знаю, какой я негодяй. Ты знаешь все обо мне, и ты продолжаешь меня защищать и вести. Желаешь мне блага неизменно. И здесь третий момент, который в этом стихе описывается. Повелитель рода яду. Это то, как Кришна проявил себя в земном мире. Он был повелителем рода Яду, глава рода Яду. Хотя непосредственно управлял Уграсена. Но все признавали повелителем Кришну. Почему? Потому что Если бы не Кришна, род Яду никогда бы не общался друг с другом. Так мне все говорили. Мы бы превратились в чужих друг другу людей, если бы тебя бы не было. Мы бы просто превратились в этот род большой, могущественный. Потому что каждый был могущественным, и каждый хотел показать свое могущество. Но когда Кришна явился в роду Яду, они забыли, они увидели, что Кришна могущественный. Они привлекались только к Кришне, и поэтому они сознавали это, что род Яду держится только по Кришне. Духовное как бы руководство и защиту этого
Читаем Чандра Чаран, не слышно ничего. Повторите, пожалуйста.
Шанхакур, у нас связь пропала, сейчас вернется.
Так, меня слышите сейчас? Вот. Я вас немножко потерял из виду на несколько секунд. Сейчас вы снова проявились все. Удивительно. Только что не было никого, знаете, пустой экран был вдруг раз. И все снова проявились, чудеса. Интернет у нас, конечно, ужасный здесь, в нашем регионе, где мы живем. Ну а так все хорошо? Прекрасная маркиза, только вот собачка сдохла, и, собственно, все остальное в порядке. Собачка сдохла, моя любимая собачка. Почему? Да конюшня сгорела. О, боже мой, да так все хорошо, хорошо, не волнуйтесь. У нас всегда какие-то препятствия, всегда какие-то проблемы, а так все хорошо. Ну да, там не было причины радоваться, но у нас есть причина радоваться все равно, потому что душа нас все равно объединяет, независимо от интернета. Я вам скажу по секрету одну вещь, что интернет поддерживается тоже сверхдушой, для того, чтобы мы читали Шримад Бхагавату. Остальное второстепенно. Материалисты тоже эксплуатируют сверхдушу, это Бхагавату, но это... Не цели Шримад Бхагаватам. Вот. Поэтому мы еще параматом не можем так пользоваться. Расстояние, интернетом уже можем. Спасибо материалистам, что они тоже как-то служат преданным. Вот. Я читаю стих еще раз, потому что был разрыв. Я склоняюсь перед ним, тем, кто откликаясь на желание своих бхакт, принимает разнообразный трансцендентный облик, что тело чистого бытия и душа всех живущих. Говорит о том, что Индра нечто повод для него не очень приятную, может быть, даже рискованную, да? Но он совершил большую ошибку, конечно, но извлек большой урок, и в этом стихе он говорит об этом. Что сбило с толку Индру? Ну, его гордость, конечно же, царя полубогов. И следом за этим форма Кришны сбила его с толку. Просто какой-то незрелый мальчишка. Так он выглядит. Здесь он говорит, что ты принимаешь разнообразные трансцендентные облики ради своих преданных. Этот был трансцендентный облик, который я не узнал. Ты принял этот облик ребенка для своих преданных, оставаясь трансцендентным, всемогущим Богом и всепроникающей сверхдушой, оставаясь при этом на своем уровне, на своем положении. Ты не потерял свое положение, когда стал ребенком. То есть тебе не касается невежества ребенка или страсть взрослого человека, или тамас старого человека, или забвение смерти. Эти вещи тебя никак не могут коснуться. Ты можешь принимать любой облик, но ты его принимаешь в соответствии с желанием твоих преданных. Вот что понял Индра, удивительную вещь. Вот откуда эти разнообразные формы. Это результат взаимоотношений Верховной Личности Бога с Его чистыми преданными. Для них Он принимает эти разнообразные, привлекательные, удивительные формы, потрясающие. Все тело – чистое сознание, кто есть все сущее, семя всего бытия и душа всех живых существ. Комментарий. Представление о том, что Господь есть нечто безличное, по неведомым причинам воплощающееся в материальном теле, опровергаются в первой же строке этого стиха. В соответствии со своим собственным желанием или откликаясь на желание своих преданных. Свачханда. Свачханда. Слово свачханда. Сейчас я посмотрю в тексте. Не, самое первое слово «сва», да, «сва» его собственных, «бакт», «сва», «чханда» в соответствии с желанием, такой контекст, «сва» «бхава», да, называется, или «сва» «рупа», то есть «сва», «сва» «ям», то есть «сам», «я сам», включая в себя своих преданных, неотъемлемые частицы. Он сам также множественно предстает. Его собственных пхакт переводит не преданных. Называется свачанда. Без желания своих преданных, не говоря уже о том, чтобы иметь свои собственные желания, или ибо люди имперсоналисты по своей сути, конечно, да. Но да, возникают трудности, они обращаются к Богу, смотрите, потому что простить может только лично, не прощает. Он нейтральный ко всему. Там нет речи, там нет чувствий или сострадания. Нет, да, нуждается в сострадании. Потом возвращается снова к каким-то сообществам, к каким-то людям или к близкому человеку для общения. Так разделилась религия и личная жизнь человека. Что Бог безличный, а мне нужен близкий человек, чтобы тоже он сочувствовал мне, прощал, сострадал, любил, уважал. Я от безличного Бога не получаю этого всего. Такая вещь описывается здесь. И Индра, конечно же, обращается сейчас к личности, именно желая прощения, получить прощение. Поэтому то, что Господь по своему желанию принимает различные облики, доказывает, что Он всегда является личностью. А духовные формы, которые Он принимает, это выражение Его вечной духовной природы. Это Его индивидуальность, Ее очень сложно понять индивидуальность Бога. Поэтому фактически его индивидуальность выражается во всех этих формах. Мы пользуемся его индивидуальностью по образу и подобию. То есть наша индивидуальность располагается на базе его, верховной индивидуальности, которая предоставляет нам разнообразие этого мира. Это тоже его индивидуальность. Но она безгранична. И она проявляется именно в разнообразии. В Брахмане она не проявляется. Разнообразия нет. Там безличный аспект, там нет индивидуальности. Индивидуальность проявляется по-разному. Вот в чем дело. У нас тоже есть различные черты. Но его черты, они безграничны. В этом разница. Его индивидуальность — это всепроникающий аспект, допустим. Это также его индивидуальность, но всепроникающий. Этой индивидуальности у нас нет. Мы не всепроникающие. Вот его характеристика индивидуальности. Всепроникающие. Он проникает в воду, в способности человека, он проникает в управление обществом людей. Он описывает Бхагавад-гите как? Как царь, как талант, как вкус воды. Он проникает в нашу систему устройства организма пищеварения, это огонь пищеварения. Вот он все описывает, это все его индивидуальность. И эта индивидуальность, она невидима глазами человеческими. Мы не видим, что такое талант, мы просто видим его проявление. А что это такое? Никто не знает, что это такое. Мы не знаем, что такое семя всего живущего и откуда оно появилось. Нам недоступно это видеть. Мы не знаем, что такое вкус воды, но мы знаем, что вода – проводник вкусов. Сам же вкус воды нейтрален, мы не можем его как-то описать. Он говорит, я вкус воды, звук в эфире. Мы разговариваем, даже не замечая, что мы пользуемся эфиром при разговоре. Каждую секунду мы используем Кришну. Звук в эфире – это сам Кришна. Он нас связывает речью. Это все его индивидуальность, но мы не видим ее. Поэтому нужно это увидеть глазами шастр. Обычные глаза не помогают. Тут важно иметь глаза. Самое важное значение в этом стихе имеет слово «вишудха гьяна муртае». Мурти означает «форма божества». И здесь подчеркивается, что форма Господа представляет собой абсолютно чистое сознание. Форма Господа. Абсолютно чистое сознание. Форма. Но мы имеем опыт только материальной формы, но это не означает, что мы чистое сознание так можем через эту форму воспринимать. Это как раз искаженная форма, искажает сознание духовное. Материальное тело – это анартха. Это серьезное препятствие, это ловушка для души. Что касается его тела, у него духовное тело, чистое сознание. Ну, как сказать, оголенное сознание. Оголенное сознание. Поэтому преданные они по поводу Кришны, как когда вот чувствует его природу, трансцендентную природу воспринимают в преданном служении, они очень беспокоятся, как же он может по камням. Вот такими обнаженными чувствами. У него нет материальных. Мы так грубые, да, мы можем ходить босиком по камням, но очень Кришна хочет желание служить. что это духовное тело наполняет душу таким блаженством, таким счастьем. Кришна всех очаровывает таким образом. Поэтому Вриндаване, они настолько очарованы, что забывают, что он могущественный Господь. Сознание – это первичное духовное начало, принципиально отличающееся от всех материальных начал, как грубых, так и тонких, ума, разума и ложного эго. Тонкие элементы представляют собой всего лишь оболочку, покрывающую чистое сознание. Поскольку тело Господа состоит из чистого сознания, то его никак нельзя назвать материальным телом, временным футляром из плоти и костей, который мы носим в этом мире. Ум очень раним, чувства очень ранимы, физическое тело также ранимое, и разум тоже раним. Мы живем вот в такой оболочке, которая ранима, является ли она источником боли, переживаний, страданий, дурных предчувствий, страхов. Всегда мы чувствуем какую-то тревогу в этой мире, в мире кундха. Это материальное тело. Душа на самом деле не испытывает никаких тревог. Она не боится никакого вида оружия. Она не подвержена смерти и рождению. Она находится прямо в этом теле. В этой оболочке. Но эта оболочка настолько сильна, материальная оболочка преобладает над душой. Смотрите. Она энергия Кришны. Она количественно преобладает над душой. И поскольку мы видим целое безграничное проявление материальной энергии, мы считаем, что это какой-то мир, уникальный мир. Нет, это майя. Это великая иллюзия. Это совсем не наш мир. Возможно, это мир, но тут нет никакого мира и счастья. Это не наш мир. И своими масштабами он нас убеждает. Эта энергия Кришны, она практически безгранична тоже. И мы попадаем в ее власть. Она тоже может привлекать. Она тоже может сильно привлекать душу, сознание живого существа. Она может обещать. Она может иметь какие-то взаимоотношения, давать нам взаимоотношения, давать желаемое. Она может, конечно же. Но она никогда не может нам дать любовь к Богу. Наоборот, чтобы дать все материально, она у нас отнимает эту любовь. Потому что материально это грубая энергия, мы не можем ее принять в сознании Кришны. Это совершенно противоположная качественная вещь. Мы не можем, это чужеродное для нас. Материальное существование, эгоистическое материальное существование чужеродно для души. Чтобы принять ее как собственное, да, существование, необходимо пожертвовать сознанием Кришны, отдать свою любовь к Богу. Майя не берет, майя отражает эту любовь, которая становится любовью к самому себе. Вот тебе любовь, вот он ты, то, что ты хотел. Теперь ты любишь только себя. И так, таким образом, мы любим это тело. Думая, что это я и есть сам. Это сила, могущество майи. Это мощное воздействие. Майя дает мне форму жизни, название, функции. Она может дать мне определенные виды могущества, особенно имена и названия, и титулы. Но это сбивает с толку кого угодно. Как только вы человека как-то называете, он тут же начинает меняться у вас на глазах. Либо если дураком назовете, он тут же изменится в вашем отношении. Либо назовите гением, тут же изменится, сразу же. По одному только звуку, понимаете, это сразу же происходит перемена. Это магическое влияние майи. О, ты великий, и все, человек начинает верить в это сразу же, быстро. А если сказать, что Бог великий, нет, простите. Удивительное могущество майи, как она отражает это сознание Кришны в обратную сторону. Удивительно. В последних двух строках этого стиха поэтически обыгрывается слово «сарва». Все поэтически обыгрывается слово «сарва». Сарва бутат мане нама. Сарва бута, значит, всех, всех сотворенных живых, сотворенных существ. Атмана, душе, живущей внутри, нама, поклоны. Так, здесь сарва. Господь есть все. Он семя всего и душа всех живых существ. Поэтому давайте же последуем примеру Индры и смиренно склонимся перед Верховным Господом. Так объяснили слово «сарва». Когда мы слышим слово «сарва», «бхута», значит, это уже не только философское изречение, но и поэтическое изречение. Нужно понять с точки зрения отношений «сарва-бхута». Всех сотворенных существ, душе, да, поклоны, то есть выражается в поклоне осознание этого термина. Это и сознание Кришны. Если мы осознаем, что Кришна – это отец всех живых существ, если мы осознаем этот фактор, он врывается в поклоне, в почтении. Текст 12. «О мой Господь, когда предназначенное для меня жертвоприношение было отменено, я обуреваемой гордыней страшно разгневался и решил уничтожить общину пастухов, послав проливные дожди и ураганные ветры. Время от времени это происходит. Время от времени полубоги уничтожают здесь целые цивилизации. Мы знаем там археологи, историки, которые изучают эти все науки развития вот, цивилизации планеты. Они знают, что были цивилизации до нас, могущественные цивилизации, которые также имели самолеты, даже ракеты, обладали знаниями, которые еще сегодня недоступны ученым. Какие-то, ну, есть такие находки, такие догадки. Поэтому такие признаки есть на планете, что цивилизаций было много, и миллионы лет назад. И миллионы лет назад люди ходили в обуви, как доказал один археолог, найдя окаменевший след человеческой стопы в обуви, именно с каблуком. Значит, обувь уже производили, видите, не только сегодня это делают. Всегда это было. И где эти цивилизации сегодня? Их не существует. Не существует. В Махабхарате также и в Пуранах описывается, что когда-то на Земле были параллельные цивилизации. Вот сегодня ситуация такая, что мир стремится к единству, да, политическому, экономическому. Единый там язык устанавливается, международный установился уже. Есть международные какие-то отношения. Есть мировое там правительство, может быть, не знаю, или как-то хотят. Хотят как-то мир весь вот охватить, там, империю какую-то производить кроме них, кроме вот этой империи ведущей. То есть вы должны одевать одежды, жить в домах соответствующих, да, как вот стандарт устанавливает империя. Не так это экономика. Но во времена ведические, нет, люди некоторые жили в лесах, племена были. Там были ракшасы, были, там были там, не знаю, пулинды, кираты, одновременно был Хастинапур, где жили арии, которые общались с Богом. Другие поклонялись каким-то полубогам, допустим, или духам. Все это было одновременно. Одновременно существовало. В ведические времена так был устроен мир. И время от времени какие-то народности, они подвергались уничтожению. Даже на поле Курукшетра арии, когда подвергались колоссальному уничтожению, все военные силы практически. Пандавы, да, и Ваю, бог ветра, они воплощали через свое потомство, они влияли, они давали также покровительство. Арджуна получал покровительство еще от Индры. Юдхиштхира получал покровительство от Ямараджа. То есть также полубоги участвовали вот в этом колоссальном разрушении. Род Яду не участвовал практически. И жители Вриндавана не участвовали. Преданные Кришны не участвовали в этой такой войне. Кроме пятерых пандавов. Но они не погибли. Кришна не хотел, чтобы погибли его преданные в то время. В то же время Кришна устроил, что род Яду тоже с лица земли был стерт в конце, когда Кришна покидает, хотел покинуть эту планету, уйти уже. Весь род Яду был уничтожен полностью. То есть следа не осталось от той цивилизации, от той двараки, где жил род Яду, да, там фантастический город был такой. Мы только сейчас находим какие-то, может быть, находки на дне моря, говорят, да, да, здесь что-то было, похоже, город здесь был. Или да, вот тут оплавленные камни на Курукшетре, похоже, здесь применялось какое-то ядерное оружие, тут была высокая очень температура, которая оплавила вот целое пространство. Похоже, что похоже на влияние ядерного оружия. Но цивилизации-то уже нет, и здесь, на этом месте, совершенно другая цивилизация сейчас, другое воззрение. Потом монархия превратилась в царизм. Царизм – это уже какой-то изм, понимаете, не означает, что он уже не мог выполнять свои функции, да, чтобы защищать всех живых существ, его свергли, и опять новая цивилизация возникла на том пространстве вместе, на той же земле. Потом через какое-то время и эта уже идеология потеряла силу, и ее смели, теперь новая цивилизация возникает, и всегда какие-то разрушения, всегда какие-то уничтожения, какие-то жертвы, их миллионы людей, иногда пандемии, это вот материальный мир. Индра тоже хотел стереть с лица земли пастухов Вриндавана. Почему? Потому что оскорбили его положение. Отменили жертвоприношение, он посчитал, что это серьезный грех, который может повлиять на все будущее. Потому что он, Индра, считает себя благим, благим полубогом, который дает процветание обществу людей. От него зависит. Они пренебрегают мной, значит, они таким образом разрушают такие отношения, такую культуру. А он установлен Богом на это место. И так он возгордился и вот решил даже уничтожить близких спутников Кришны. Но это было невозможно. Вот тут он увидел над собой более великую силу. Вот это есть истинная цивилизация, которая вот как бы сознание Кришны. Она не требует никаких изменений. Она вечная, но она вечная, новая, обновляющаяся. Это духовная цивилизация. Такой не было цивилизации, как сегодня вот ИСККОН устанавливает. Да? Мы начинаем только устанавливать ее. Не было, потому что в ведические времена арии, их было не так уж много. Было также много обычных царей демоничных, было много племенных сообществ, разные культуры, им отводилось свое пространство и место, и арии управляли миром, то есть поддерживали этот мир. Объезжая этот мир, собирая какие-то подати, управляя, побеждая врагов, устанавливая истину, распространяя брахманическую культуру. И все люди уважали таких благородных ариев, все племена. То есть, видите, даже при таком разнообразии культур мир возможен был, поскольку арии существовали. Было сознание Бога. Сейчас только сознание Бога спасет людей. Никакие другие культуры сейчас не приживают, их тут же эксплуатируют, их тут же унижают. Мы помним, до сих пор от расизма не избавилась планета, смотрите. При всех наших технологиях уже как бы страны поднимаются из третьего, да, мира. на какой-то уже уровень уже. Вроде бы мы достигаем какого-то стандарта, и все равно цвет тела не устраивает. И все равно какие-то привычки мы не любим, какую-то национальность и так далее. Все враждуют, все. Кого, где не увидите, у каждого есть свои враги. Поэтому сейчас возможность только это сознание Кришны. Это новая как бы уже формация. И так на Земле иногда вот возникает такая цивилизация духовная. Затем она может тоже ядахи, тармася, гланир падать, и снова приходит Верховный или его представители. И Кришна пришел, чтобы установить дхарму также. И вот и Индру, он дал ему урок, потому что он должен защитить кармы быть. Он должен понимать, что он защищает и кого защищает. И здесь Индра говорит, «О Господь, ты пролил на меня свою милость». Это 13 текст. «Усмирив мою гордыню и помешав мне уничтожить Вриндаван». Вот то, что нельзя никогда уничтожать в материальном мире, так это Вриндаван. Или храмы, или браманов, или сжигать священное писание. Вот это нельзя делать. И теперь я пришел просить прибежище у тебя, Верховного Господа, Духовного Учителя и Высшей Души. Вот это есть высшая дхарма. Индра защищает дхарму во Вселенной. Сам же на какое прибежище его дхарма? Верховной Личности Бога. Вот здесь как раз это и происходит. Все, порядок устанавливается. Высший порядок установился. Лидеры все должны быть в сознании Кришны. Тогда будет порядок. Хорошо. Здесь приостановимся. Пожалуйста, дорогие преданные, будут ли какие-то у нас дополнения или вопросы к этой теме?
Дорогие преданные, мы по очереди будем задавать вопросы, как обычно. В Zoom, потом в чатах. А Дарилила Мата же вот руку подняла.
У меня вопрос по поводу вот того, что Кришна, он находится в сердце. Вот. И иногда стараешься найти там Кришну, а видишь просто камень какой-то. Вот, а иногда стараешься найти там Кришну и как-то вроде находишь. Вот, особенно когда плохо, очень, очень плохо его видно. Вот вы говорили, что у нас зависит сознание Кришны, когда плохо, то мы как-то не можем обратиться. Хотя вроде бы, когда плохо, он же, ты стараешься его найти именно в сердце, потому что он же не где-то далеко. Вот, он тебя там может услышать, вот, и почему так происходит, что, ну, не находим мы Кришну в сердце иногда, ну, наверное, никогда не находим, наверное, чаще всего нас как-то ум обманывает, что мы нашли, вот, но, может, все-таки не всегда, вот, такой вопрос.
Есть, конечно, разница между тем, что Кришна в сердце или Параматма в сердце. Есть некоторая разница в этом. Параматма беспристрастна, плохо нам или хорошо. Она говорит одно и то же, не привязывайся. Ни к хорошему и плохое терпи, потому что все это временно. Обратись ко мне. А Кришна, он активный. Он нейтральный к преданным. Сердуша нейтральна ко всем. А Кришна не нейтральный к преданным, поэтому, когда нам плохо, Кришна сам проявляет себя. Как царица Кунти говорит, когда плохо, ты тут же рядом. А когда все хорошо, ты нас покидаешь. Так пусть же будет плохо постоянно, чтобы ты никогда нас не покидал. Вот это Кришна. То есть он заботится о своих преданных. Сердуша более-менее нейтральное положение занимает. Вот такое сочетание. Кришна нас учит через сверхдушу, а сверхдуша через духовного учителя. Это вот школа наша. А вот и милость исключительно получаем непосредственно от его игр. Когда он с нами начинает играть, улыбаться нам может, допустим, посмотреть на нас может. Сыграть на флейте может для преданных. Сам проявляет, видите, себя. Это Кришна. Но это уже высшие как бы платформы бхакти. А в нашем случае, ну, у нас чередуются какие-то настроения. Иногда, да, Кришна вдруг проявляет себя у нас, тоже бывает такое. Иногда сверхдуша беспристрастно нас смотрит, как совесть. Вот так наша жизнь так пока складывается. Но когда Кришну искать, да, это хорошо, хорошее настроение искать Кришну, но его не, солнце с фонарем нельзя найти, да, ты знаешь. Само проявляет себя. Когда он просто тебе скажет что-то на ухо, шепнет, вот, что-то такое сотворит, он играет с преданным.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. У каждого человека есть свое предназначение, своя природа. И если человек хочет служить, то может ли он реализовать вот это свое желание служить через свою природу?
Может. Это хорошо. Хорошо, но сначала нужно очистить свою природу. Обрести некоторую квалификацию. Нас, по сути дела, не интересует природа друг друга. Нас интересует, что мы можем делать хорошо. Так ведь? Если даже вы следуете своей природе, но делаете все плохо, то всем не понравится. Поэтому нужно обретать квалификацию. Свою природу нужно также подготовить, обучить, воспитать ее. Культивировать надо ее. Природа есть, но она сейчас не очень подготовлена к каким-то хорошим вещам. Дорогие преданные, научитесь что-то делать очень хорошо. Вот о чем речь идет. А вы о природе говорите. Природа уже есть, просто она не очищена. Природа может быть плохого качества, нам нужно качество улучшить.
Спасибо,
Кришна, дорогие преданные, дорогой Читанчан, вечером Прабу, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А вот вы рассказывали то, что когда преданный видит Кришну во всем, то потом он, следующий его шаг, то он поклоны приносит. А что потом? После поклонов, что потом преданный может делать?
Что потом? А потом отношения. Он чувствует отношения. Сначала философия, потом поклоны, потом отношения. Алло.
Индра, алло. После поклонов. Слышно?
Алло. Слышно?
Да, слышно.
Значит, сначала философия, потом поклоны, потом отношения.
Махарадж, есть там вопрос?
Да, Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Если у человека есть очень сильное желание, почему искреннее желание, почему иногда Кришна не исполняет искренние желания?
Искреннее желание мы можем не знать, что такое искреннее желание, можем путать эти вещи. Ну, может быть, я согласен, что, может быть, я так думаю, что я искренне это делаю. Это одна сторона, которую я могу также видеть в себе, верно? Я могу сказать, что вот я искренне хочу служить Кришне. Вот. Когда мне предлагают какое-то служение, Я искренне не хочу его делать. Вдруг сам выясняю, да, что вот это служение мне не нравится. Тоже искренне, видите? Вот. Поэтому здесь нужно понять, о какой искренности речь идет. Искренность – это безраздельное преданное служение. Безусловное, безоценочное. То есть мы должны научиться именно вот этому понятию служения. Не какое служение, а просто служение. Любое. Форма любая может быть. Вот этому сначала нужно научиться. Вот это есть искренность. А когда я говорю, вот это хочу, это не хочу, это буду, это не буду, ну, это тоже какая-то искренность, но это уже относительная вещь. Это материальная платформа. Поэтому мы видим в себе искренность хорошо. А теперь посмотрите, насколько мы не искренне еще. Другую сторону рассмотрите, и тогда вы поймете, что происходит в вашей жизни. Если вы были только искренними, тогда вопрос был бы уместным. Но у нас, кроме искренности, есть еще другие качества. И тогда становится понятно, почему происходят с нами определенные события.
Вопросов пока нет, но у нас есть чем охладить, у нее всегда есть вопросы. Она сказала, что можно ее. А, вот зачем Бакалата руку поднимает.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, Чайтанья Чандра Чаранпрабху, вот тогда к этому вопросу дополнение. А когда мы еще не находимся на таком уровне, что мы можем делать все, что нам сказали, но нам редко, когда и говорят, что пока не спросишь, ну а вдруг, как вот тогда на этой стадии, как применить разум, что действительно полезно для тебя, для служения, а что тебе не будет вдохновлять и даже может быть, ну, хуже для тебя, ну, с моей точки зрения. Ну, как здесь проявить себя, свой выбор?
Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, здесь важно думать не о конкретной форме служения, а о миссии, о направлении, ну, о движении, то есть думать. Когда мы задумываемся о своей жизни, это тоже наш личный вопрос, безусловно, да, но нам помогает именно осознание движения всего, найти место. Всегда будет какое-то место, если мы осознаем движение. В движении мы часто взаимозаменяем как семья становимся, да, мы готовы делать многое. Когда осознаем движение. Когда вот о своей личной жизни думаем, тут вопрос усложняется всегда, потому что вот мне нужно познать именно свою природу. Вот как я могу себя выразить, да, вот моя личная еще жизнь существует, моя личная, как бы, ну, может быть, духовная карьера, вместить как-то с миссией. Требован как вот индивидуальность, да, для миссии я могу действовать. Например, мы все раньше книги распространяли, правда? Мы же не были продавцами никогда. Не все. Кто-то был, кто-то не был. Но все продавали книги, ходили, ездили по всему региону, продавали книги, потому что мы осознавали миссию. Вот. Если мы про миссию немножко забудем, тогда станет вопрос личный, ребром. Но его можно решить, именно решить, да, если его решить, только с помощью миссии. Потому что вот такого постоянного места нам иногда не предоставляется такого, знаете, вот нашего эксклюзивного места, где бы я проявил себя, вот знаете, как талантливый человек, способный, да, эффективный. Может быть, я вот так еще не могу. Может быть, я еще не такой способный, не такой эффективный сам по себе. Но в миссии я могу быть полезен.
Спасибо большое. Да? Хорошо, понятно.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Милостиво скажите, кем было дано имя Кришна? И почему сейчас наши имена ничего не отражают?
Кем было дано имя Кришна?
Да.
Это в вечности находится, поэтому нет ответа. Это тот же вопрос, откуда Кришна появился. Ну, он появился вместе со своим именем, но он был вечно со своим именем, со своими преданными. Но у него нет имени. У Бога вы не можете уместить его ни в какое имя. хотя имена есть, конечно же, но их бесчисленное, бесчисленное множество. Но говорится, имени нет, чтобы много, потому что он безграничный. И поэтому все эти имена даются с позиции его каких-то особых проявлений, качеств, либо его особой какой-то милости, что ли. Например, Нанда-Нандана – это любимец Нанды Махараджи. Или еще Ешода-Нандана – это и уже это имя. В материальном мире мы знаем его как величайшего Дева-Дева, да, величайший бог богов или творец-судья, ну, многие-многие вещи. Это все имена, которые даются по его каким-то проявлениям. Только лишь по проявлениям. Имя Кришна Прабхупады самое емкое получается. Вмещает, потому что это все привлекающие, все прекрасные. Им восхищаются, потому что он имеет все вот эти безграничные достояния, ослепительные достояния. И тогда имя Кришна вырывается вперед. Кто осознает вот эту его сторону. Но о Кришне полностью никто не знает. Это имя до конца никто не знает. Оно содержит в себе безграничные грани других имен, названий, синонимов. Нет числа этому.
Спасибо большое. Драган Хачарья.
Хари Кришна. Может быть, вы уже ответили на этот вопрос, но я вот как-то не понял. Ну, насчет того, что если мы занимаем свою природу, а она не очищена, то это мы делаем плохо, и это плохо. Лучше делать что-то, что мы можем делать хорошо. Но вот такое ощущение, что у Кришны это немножечко другое мнение, если верить Бхагавадгите. Он говорит, что лучше сделать плохо, но свое, чем хорошо, но чужое. И он сказал, что это опасно, что-то делать хорошо, но чужое. Можете вот с этой точки зрения еще рассмотреть?
Кто-то слышал вопрос? У меня были перерывы в интернете.
Ну, вопрос простой. Что вы сказали, что лучше делать хорошо, ну, что ты умеешь делать хорошо, и что неважно твоя природа, потому что она пока не очищена. А Кришна говорит в Бхагавадгите, что следовать чужому пути опасно, лучше делать плохо, но свое. Это вот что за этап?
Да, хороший вопрос, правильный вопрос. Да, что я имею в виду? Что да, делайте плохо согласно вашей природе, мое предложение просто улучшайте это, научитесь делать это хорошо, иначе оно не будет принято. Допустим, если вы по природе повар, пожалуйста, хорошо готовьте. Иначе, если даже это ваша природа, вас выгонят с этого места, вы потеряете. Вот о чем речь идет.
Спасибо. Гуру Махарадж, еще один вопрос из чата. Шрила Прабхупада в лекции говорит, что без предания духовному учителю все бессмысленно. А как же предаться духовному учителю? Как у вас это произошло, в какой момент? Спасибо.
В какой момент это произошло? Да. Это происходит и поныне. Предание — это динамика, это не то, что раньше. Это произошло, и все на этом. Диплом выдан, да? Нет, это каждый день надо предаваться духовному учителю. Это происходит вечно. Это не непрерывный процесс. Просто включайтесь в преданное служение, и все. Это все. И каждый день будьте заняты, будьте в этом процессе. Если получили посвящение от духовного учителя, следуете наставлениям духовного учителя, вы уже преданы, все. С этого момента вас официально признают, что вы преданы.
Кришна, спасибо. А вот у нас плохая очень связь, вопросы практически не слышно. Может быть, на сегодня один вопрос еще давайте мы зададим. Так, Девакинанда предлагает пораньше закончить, потому что вот плохая связь. Федор, может быть, тогда задаст вопрос, а Алексей в следующий раз.
Харе Кришна. Читань Чандра Махарадж, мои поклоны, пожалуйста, примите. Вопрос такой. Бывает так, что как действовать в преданном служении, в своих обязанностях так, чтобы не выгорать? Бывает, что действуешь, и начинаешь выгорать, и очень сильно устаешь. Потом после этого долго приходится восстанавливаться. Как действовать так, чтобы не было выгорания?
Выбирать служение, да, имеется в виду? Да? Выбирать служение?
Мне уже выбрано, просто, ну, бывает, что так много обязанностей, и начинаешь выгорать, ну, накапливается усталость.
А, так. Ну, какое-то служение должно быть основным, от которого мы не можем отказаться. Да? Остальные мы должны, ну, делать в свое время. Если есть время, делаем. Да нет времени, пока не делаем. Ну, так нужно отрегулировать. Опираясь на основное какое-то свое служение. Я думаю, постепенно это все утрясется. Иначе в голове будет хаос, я согласен.
Хорошо, спасибо.
Там Федор говорил про выгорание, да, читание, чем начинал пробовать. Поняли? Вот, выгорает. Вот. Ну, все тогда, преданные, мы на этом сегодня закончим. Будем молиться, чтобы интернет был получше как-то у нас в будущем. Вот. По крайней мере, мы раньше закончили. У нас к нашей карме добавился плюсик там где-то во Вселенной. Спасибо большое.
Всем удачи.